Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В цикле «Диалог под часами» предлагаем вам прослушать беседу с поэтом Юрием Кублановским, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Ведет беседу протоиерей Андрей Спиридонов.
Здравствуйте, наши уважаемые видеозрители и слушатели. Сегодня в нашей рубрике «Диалог под часами отца Дмитрия» мы продолжаем наши беседы. И сегодня у нас дорогой гость, поэт, эссеист, поэт именно с большой буквы, Юрий Михайлович Кублановский. Здравствуйте.
Добрый день.
И прежде чем мы поговорим о поэзии, и в том числе о вашем творчестве, а это тоже очень важный разговор, конечно же, мы вспоминаем отца Дмитрия. Вот вы, можно сказать, участник и свидетель целой эпохи, может быть, даже не одной эпохи. И известно, что в числе ваших друзей были такие разные люди, как Александр Солженицын и Иосиф Бродский. И вот у меня, знаете, такой сразу вопрос. А вот отец Дмитрий тоже был в числе ваших друзей. Можно ли сказать, что отец Дмитрий был тоже вот наряду с Александром Солженицыным, Иосифом Бродским, такой же в чем-то равной фигурой, как друг? Или это будет некоторым преувеличением?
Вы знаете, тут нельзя мериться вообще.
Нельзя, да?
Нельзя. Допустим, тот же Бродский и Солженицын – это настолько разные.
Разные, конечно.
И даже противоположные люди, так сказать. Вот меня даже иногда спрашивают, как вы могли дружить и с тем, и с другим. Но это… Тут особой моей заслуги нет. Просто у обоих был специфический свой слух литературный, лирический. Им просто нравились мои стихи. Это было главное. И это позволяло общаться. Хотя, конечно… В конце концов, с Бродским как-то мы разминулись после того, как он в 95-м году одобрил первые бомбежки Югославии. Угу. Это меня шокировало просто. Понимаете, так по жизни получилось, что несколько было крупных у меня вот общений, так сказать, дружб, знакомств. Я, в общем, общался практически со всеми своими выдающимися старшими современниками. Жизнь просто нас сводила. И отец Дмитрий, конечно, один среди них. Потом батюшку нельзя с мирянином, даже с лауреатом Нобелевской премии сравнивать. Это совершенно особое. Ну, все-таки русский поп, как говорил Солженицын, это концентрация
да не всякий же,
русской темы и русской жизни вообще за века.
Отец Дмитрий, как пример русского попа, как вы сказали, это все равно, наверное, исключительный пример. Это личность таких масштабов.
Конечно. И
плюс, конечно, авторитет священного сана, это дает особый, наверное, эффект.
Безусловно, но столько я встречал тоже прекрасных, например, батюшек в провинции в русской. Им ведь труднее, чем столичному батюшке. И материально труднее, и морально труднее. И они тянут свои приходы. И я вообще всегда считал, что возрождение русской жизни после коммунизма, если такое вообще произойдет, начнется с возрождения русских приходов, с возрождения приходской жизни.
Это
наш батюшка – это, так сказать, титан в этом смысле. Он же организовал свое мини-феодальное хозяйство, как я его сказал, здесь. Включая вот эту студию, и чего только здесь нет. Понимаете, это микромир такой, к которому стекаются души, алчущие и жаждущие правды. Так что в этом смысле он уникален, и, может быть, его значение и выше, чем значение Бродского или Солженицына, которые при всем своем даре все-таки прежде всего литераторы, а он прежде всего... Был человек окормляющий.
Как вы с ним познакомились? Расскажите.
Познакомились пожалуйста. Мы совершенно случайно и в очень экзотическом месте. На освящении Голговского храма на острове Анзер, на Соловках.
Ага, на Соловках.
Когда-то я работал на Соловках.
Ну, это известная черта вашей биографии. Да. Ее, наверное, кто у вас интервью не берет, все обязательно про это
скажут. Потому что экзотика. А тут по чистой случайности, в общем, я оказался на Анзере в Голговском скиту в день его освящения. И приехала целая группа московских священников, ну, значительных самых. И мы просто за столом оказались рядом. Там потом, после службы, были накрыты столы прямо на свежем воздухе. Это было хорошее время, комарья уже не было, так что мы вальяжно сидели. Он знал мои стихи, знал мою публицистику. Меня это подкупило, потому что далеко не у каждого священника есть время интересоваться еще чем-то сверх.
Ну, отца Дмитрия широкий достаточно, культурный кругозор.
Да, безусловно, безусловно.
Потом он, кстати, как-то особо тоже относился вот к своим современникам. Ну вот из поэтов, там, писателей, литераторов, он к ним был внимателен. Я помню, как-то мы с ним обсуждали стихи Лимонова, например. Я даже не ожидал, что он знает стихи Лимонова того же.
Это он, так же, как и его друг по жизни, владыка Пантелеймон, очень открыты были в светской культуре. И не то, что одобряли все в ней подряд, это и не надо никогда делать, но никакой, так сказать, упертости в них не было. В этом смысле мне тоже было с ним легко. Они с матушкой приезжали в Поленово, где я живу в основном. Гуляли там, сама природа. Сами ландшафты располагают к доверительным беседам.
Удивительная
конечно,
природа.
Это небольшой кусок русской земли, который чудом уцелел.
Высокий берег Оки.
Да. И само имение, которое единственное имение в России, которое всегда принадлежало роду Поленовых. Угу. Чудом абсолютно. Никогда там не было посторонних. Назначенцев, бюрократов. Это тоже, конечно, очень украшает это место. Ну, последний раз вот мы здесь месяцев 11 назад беседовали и договорились вот именно встретиться на том же месте в тот же час вот в эти дни.
Такая печальная нота в вашей той беседе присутствовала, что вот за прошедший еще до пандемийный год многих друзей не стало. «Артиллерия бьет по своим» еще называют.
Да, это я цитировал стихи Александра Межерова. Я вообще очень давно почему-то, ну уже лет 5-6, ожидал каких-то серьезных событий. И на это меня наводило даже не состояние России современной, а состояние цивилизации европейской.
Войны ждали.
Не то, что войны. Я ждал какого-то глубокого кризиса. Напрямую я его не связывал, конечно, с вирусом. Казалось, что это в прошлом, понимаете, эпидемии как таковые. Это куда-то во времена Пушкина и Моцарта уходит. Но оказалось вот это.
Знаете, так, это вот немножко тоже затрагивая важную тему. Вы в переписке с Солженицыным в 90-х годах, кажется, Солженицын сформулировал, как я читал, что было красное колесо, теперь катится колесо желтое по России, да, демократическое.
И еще неизвестно, которое страшнее.
А мне кажется, что это уже новое еще одно, белое колесо, медицинское такое, пандемическое колесо.
Белым не будем его называть, потому что в прошлом году было столетие исхода белых из Крыма. Белое у нас связано все-таки с добровольческим движением.
Да, ну в разных смыслах. Ну,
да,
ну еще одно какое-то колесо,
одно
пусть не белое.
Колесо, да.
Может, красно-белое, это ж красный крест.
Да. А может, красно-желтое.
Красно-желтое.
Я сначала думал, что это образумит как-то Запад, потому что у меня ощущение такое, что там политики съехали полностью с катушек. Но видите, нет, ничего, все равно все то же. Вот вчера я смотрю Вашингтон. На центральных улицах все витрины закрывают щитами. Всюду кишат войска. Стоят чуть ли не танки, военные машины. Что это такое? Это подготовка к инаугурации президента. Мать честная. Ведь это же безумие. И при этом продолжают грозить России, говорить, что от нее все беды. Вместо того, чтобы солидаризироваться и вместе искать выход из положения. Так что Запад уже, очевидно, ничто не образумит. А как далеко зайдет распад. Это все-таки еще проблема, может быть.
Вот вы год назад в беседе с отцом Дмитрием говорили, что успеваете, силы у вас хватает ездить в провинцию на разные культурные мероприятия. И вы говорили, что культурная жизнь провинции, она, несмотря ни на что, она достаточно богата. Приводили конкретные примеры. В принципе, да, можно действительно подтвердить, что в провинции там много чего происходит. Даже вот, например, кинофестиваль «Радонеж» был в прошедшем ноябре, 25-й юбилейный фестиваль.
Где тоже это был?
Ну, в Москве. Очевидно, что большинство фильмов из провинции и фильмы по содержанию духовно-нравственному и технически сделаны очень-очень неплохо. Это тоже такое свидетельство некой жизни, которая в провинции не скудевает. Ну вот, последний год прошел под лозунгом пандемии. Я не знаю, удавалось ли вам за этот год ездить куда-либо в провинцию, но что сейчас с вашей точки зрения, в плане культурном в провинции это происходит? Давит эта пандемия?
Насчет встреч я последний раз был, конечно, за неделю до ее начала, причем в Якутии. В 30-градусные морозы меня поразила вся эта обстановка, все это самые невероятные вещи. Монастырь новый только что возник. А выходишь из калитки, гигантский памятник Емельяну Ярославскому стоит.
Надо же.
Это же невероятно. Да, я думал, невероятно. Такого и быть не может.
А с каких лет ты? С 30-х годов?
С 30-х годов.
Так нерушимо, да.
Прямо у стен монастыря. Одного из главных гонителей. Это вот такие вещи. Я вернулся, это была последняя поездка. Мы ездили с Климентом.
Митрополитом.
Да, митрополитом, да. Но что я могу сказать, что меня радует, что продолжают выходить очень хорошие журналы и очень хорошая религиозная пресса, которую пандемия не остановила. Например, у меня в моем родном Рыбинске выходит чудесный журнал «Рыбная слобода» под руководством и патронажем владыки Вениамина. Просто каждый номер высочайшего качества и воспоминания о прежнем, и архивные материалы. Я как могу тоже с ними сотрудничаю. Сейчас вот послал большое интервью. Надеюсь, к крещению выйдет свежий номер.
В Москве, наверное, никто не знает этот журнал.
Вот это беда, понимаете, что эти журналы
и
все
не
распространяются.
У вас есть какие-то корреспонденты, которые вам присылают эти издания? Или вам приходится как-то...
Ну, я же в Рыбинске бываю регулярно.
Ну, в Рыбинске-то ваша родина, понятно. Да, а в других местах провинциально?
Да, как-то ко мне стекается.
Стекается.
Кое-что, хорошо. Да. К сожалению, далеко не все. Но уже потому, что стекается, уже видно, какое высокое качество. Угу. Так что... Москвой никогда Россия не ограничила. Знаете, кто-то даже пошутил, что беда Москвы в том, что она со всех сторон окружена Россией.
Как в ваши юные годы получилось так, что после окончания искусствоведческого, да, факультета,
да,
исторического,
да, да,
в университете, вы именно на Соловки махнули? Такая была возможность, да, легко ли это было? И вообще, вот именно как вам именно Бог на душу положил это желание?
Понимаете, вот у меня профессия была, по сути, экскурсовода. Поэтому я мог выбирать, списаться с любым музеем и поехать. Выбрал я Соловки самым, так сказать, таким, ну, как я понимаю, провиденциальным образом. Зашел к одним своим знакомым, а тогда же еще мы ничего не знали почти, что хрущевский доклад на 20-м съезде про то, что Сталин расстрелял Ленинскую гвардию.
Да. Кипелак ГУЛАГ еще не был.
Да, я думал, расстрелял Ленинскую гвардию, слава богу.
Это какой год был, когда вы на Соловки поехали?
72-й. Еще все были, решетки на окнах, глазки в дверях. Нас всего было 6 человек.
А кто там жил на Соловках в то время? Ведь заключенных-то, наверное, уже потом...
Поселок был, который организовался в 50-е годы по набору.
А там кто-нибудь жил из тех,
потом
кто
там...
заключенными были в свое время? Или нет?
Нет, конечно,
невозможно
уже было. Не было. Говорят, вертухай какой-то один старик так и не уехал, жил там. Там же, когда лагерь расформировали, почему расформировали в 1939 году или в 1938? Потому что лакомый кусок для военных. Там решили организовать военно-морскую базу. И, собственно, все, кто там жил, как-то жили, обслуживая эту военно-морскую базу, раз. А во-вторых, в самом монастыре школу Юнг свозили со всей страны беспризорников. И там пытались, так сказать, их очеловечить. Хотя... Это на самом деле эта школа Юнг нанесла остаткам монастыря и монастырской вещественной культуры больше вреда, чем зэки. Потому что, ну, это были оторванные совершенно ребята, беспризорники.
Только у них была энергия, чтобы крушить.
Да, все-таки зэки-то большинством были достаточно культурные люди.
Так вот, в особенности в начале, да, 30-х годов.
Зашел к своим знакомым я в Москве, математикам, вижу потрясающий портрет на стене какого-то человека. Я таких людей не видел, ни таких глаз, ну какая-то особь неизвестная. Я говорю, а кто это? А это, говорит, отец Павел Флоренский. Mm-hmm. Я говорю, а что, как? Да он был расстрелян на Соловках. Так впервые я услышал слово «Соловки», и во мне это сразу запало. А потом кто-то сказал, что там организуется музей. Ну, я и подумал, чем в Москве болтаться, пить, гулять и крутиться в богемных кругах. Махну-ка я туда. Вот как у меня, у человека еще с неоформленным сознанием, Все-таки вдруг такая мысль возникла, родилась. Это, конечно,
да, это неожиданно. Подвущение. Для многих ваших, наверное, друзей тоже было неожиданно.
Все были поражены.
А вы в то время уже успели много покрутиться? Вот смог, да?
Ну, конечно,
вот
конечно.
Объединение поэтическое, Леонид Губанов, известный.
Оттуда из Соловков я вернулся уже другим человеком, чем был во времена Смуга. Это все-таки была отличная школа какая-то, самостояние и... чтение каких-то книг, углубление в русскую культуру и понимание, что такое русская культура и русская история, и что такое все-таки коммунистический режим.
Да, вот это вот осознание вот этой великой кровавой, по сути, трагедии, связанной с новомучениками. А вот более вот об этих людях, о новомучениках, это одна же из основных тем вашей поэзии, в общем-то. А именно на Соловках, да, это все вот как-то начало формироваться, родилось, да? Или даже раньше?
Отчасти на Соловках, а отчасти я получал, допустим, какие-то замечательные стихи в самиздате. Спрашивала, кто автор. Автор расстрелян. Там Клычков, понимаете,
Клычков, да.
Клюев. Осип Мандельштам погиб в лагере, так что...
Ну, это все известно.
Достаточно и литературных было судеб, чтобы понять, что это кровавая машина.
Это одновременно открытие происходило.
Одновременно происходило открытие, да.
Это же тогда в машинописи во многом ходило, да?
Бледная машинопись на папиросной бумаге.
Да я помню, я учился, да, когда в литературном институте.
А вы начинал, в литературном?
Да.
У кого?
Ну, у Руслана Киреева.
А это мой хороший знакомый, мы с ним вместе работали в «Новом мире».
Да.
Он заведовал отделом прозы, а я публицистик.
Ну, я к чему? Я помню, что вот еще в конце 80-х, пока не начало все это обвальным образом издаваться, мне попало в руки в машинописи тоже большая подборка стихов Георгия Иванова.
Вот. Это меня, я распространил.
Может
знаете,
быть, да. Называлось «Отплытие на остров Церера».
Это одно из его стихотворений.
Да, возможно.
Я просто у одного из своих знакомых, старого эмигранта, который вернулся, Бронислав Сосинский, увидел книгу Иванова и был потрясен.
Я тоже.
И распечатал. Сел распечатал.
Вот я помню с этой подборкой машинописной, у меня было очень великое потрясение, потому что при вот такой аскетичности поэтической формы, лирики Георгия Иванова, такая колоссальная боль, да, по утраченной России.
Внутренняя энергетика,
да,
несравненная.
Это удивительно.
Тут мы с вами сходимся. Поэтому, когда я приехал на Запад, одно из первых моих там деяний было, я издал сборничек Георгия Иванова в издательстве «Инкопресс» со своим предисловием. Это уже сюда пошло, уже не сам издат, а там.
А Георгий Иванов тогда вот тоже еще в 70-е, 60-е, 70-е годы уже был доступен, да, в машинописи какой-то?
Только дореволюционные стихи, только... «Вереск»
ну,
и все.
Дореволюционные,
а лучше же у него с 30-го года начинается, да, сборника «Розы».
Это как два разных поэта. Насколько...
Конечно, они не были доступны. Я узнал их только в самом конце 70-х. Это было для меня такое же потрясение, как воронежские тетради Мандельштама. Такое же открытие поразительное. То, что теперь в обиходе каждого культурного человека и стоит у него на полке, тогда было бледной машинописью.
Ну, тогда много что там. Венечка, Ерофеев.
Да,
Москва Петушки тоже входил в машинописи.
Да, даже такие гигантские вещи по объему, как романы Солженицына, люди ночами перепечатывали.
Да даже «Мастер и Маргарита» тоже был скорее в машинописи.
Воля к культуре была тогда при советской власти неимоверная. Отчасти, потому что запретный плод сладок, понимаете. Потом, когда все это вышло и затопило жизнь в какой-то момент, в конце 80-х годов вдруг... произошел обвал интереса.
Ну, как одна литературный критик в то время быстро сформулировала, советское общество потеряло свою литературоцентричность в тот момент.
Да,
ну, литература же была наряду с, там, и с кино высшей ценностью вместо Бога, к сожалению. Почему это многим казалось очень таким достойным занятием. Но, правда, тут была тоже своя поляризация, вероятно. Одно дело, это было достойное занятие, чтобы продвинуться, пробиться в определенной иерархии писательской. А другая крайность была оппозиция. Это некое диссидентство, оппозиция официальной.
Были разные, конечно, нюансы, по которым люди приходили и жадно читали, потребляли культуру, как говорится. Потреблю это грубое слово. Я же сам прорваться на какой-нибудь кинопоказ. Это же было событием. Я до сих пор помню каждое из них, когда я смотрел «Висконти» или «Антониони». Это же все-таки было событие на всю жизнь. буквально. Конечно, потом произошло охлаждение такое. Ну что ж.
Я думаю, в то время, еще в конце советской эпохи, из тех, кто занимался литературой, наверное, вряд ли мог себе представить, что через несколько десятков лет еще при их жизни, нашей жизни, ситуация кардинально поменяется. В литературе возникнет интернет, возникнут блоги, социальные сети, и произойдет вообще такое размывание книжной культуры.
Смена, да. Смена цивилизации буквально, понимаете, да вот... Когда я гостил у Солженицына в Вермонте, понимаете, он мне говорил, что я, говорит, верю, что доживу до того момента, когда социализм затрещит по швам и пойдут мои книги по России. В голову не приходило, что сетевая культура появится, да, которая придет на смену. Это, конечно, ну, я считаю, очень большой удар по той культуре, к которой мы привыкли, и вообще по цивилизации, которая была связана с книгой.
Это, наверное, не просто удар, это смена культурной парадигмы какой-то.
Вот смена культурной парадигмы, и боюсь, как бы не к худшему. Судя по той деградации, допустим, правящих слоев на Западе. Вообще интеллектуальное падение страшное. И когда ведь представительница Белого дома, там, Псаки, грозила Белоруссии, что Америка пошлет свой флот к ее берегам, да, понимаете? Это ведь одна из крупных... И сейчас ее возвращают.
Известный факт.
И сейчас ее возвращают туда-обратно. И это она не одна такая. Невежество просто зашкаливающее. И вот это все результат сетевой культуры.
Про, конечно, закат Европы еще когда написано было? Уж сколько времени прошло. Вернемся, знаете, к теме все-таки поэзии. Вот вы, ну, в интервью каком-то говорили, что ваше обращение к поэтическому творчеству, оно буквально произошло еще в отроческие годы, причем это была тоже смена некая. Вы занимались живописью и вдруг прониклись поэзией. И оставили живопись, и даже, как вообще, вроде как разучились даже кистью владеть, и стали вот учиться владеть словом поэтическим. Как вы себе это объясняете? Или вы тогда, конечно, не могли себе ничего объяснять, отдавать отчет, а как позже?
Да надо прямо сказать, что те шестидесятники, которых мы часто ругаем сейчас и по делам, оказались тогда для меня действительно каким-то открытием. И маленький сборничек Беллы Ахмадулиной, Вознесенского стихи. В общем-то, благодаря этим перестроечным поэтам, захватившим...
Так мой, вы даже ведь из Рыбинска ездили к Вознесенскому, кажется, утешать его там как-то, да?
Было дело. Я смотрю, вы хорошо изучили мою биографию.
Ну, да. Расскажите подробнее нашему.
Меня просто потрясло, что вот эти встречи знаменитые Хрущева с интеллигенцией, а еще тогда в Рыбинске на столбах фонарных висело радио такое, огромные эти самые тарелки черные. И вот я шел, еще мне было 14 лет, наверное, не больше. И из всех этих рупоров неслась эта брань Хрущева. И у меня прямо кулачки сжимались. Я чувствовал, что происходит какая-то капитальнейшая несправедливость. Это 62-й год. И действительно, какое-то время прошло, я прочитал покаянное письмо Василия Аксенова. И думаю, а что же, если... Андрей Вознесенский вот тоже начнет каяться, а каяться ему не в чем, я был в этом убежден. Как же так? И я действительно бежал из дома, и чтобы его поддержать, он был, конечно, поражен и тронут.
Так удалось его найти через справочную, да, как-то там?
Приехал на Савеловский вокзал, пошел в Мосгорсправку, взял адрес. Нижняя Красносельская, дом 45,
квартира
45. Я позвонил в дверь, и он открыл мне. В камингаевском свитере, как тогда носили, с высоким воротом. И писал мне потом Рыбинск. Вот что удивительно. Видно, его эта встреча очень задела.
А как вы вообще поэзию оцениваете, если это уместно?
Вот знаете, по-разному. Не скажу, что
она разная, да?
Все-таки. Она разная. Вот сейчас я принес, хочу почитать потом стихотворение на столетие исхода из Крыма добровольческих войск. И здесь одно стихотворение у меня есть, «Вёрты». Я взял эпиграф из Вознесенского.
Хорошо. Давайте почитайте как раз.
Нетрепетной рукой.
Как раз.
И действительно поразительные строчки. И мое стихотворение называется «Вётлы». Оно о сгоревших на берегу Оки вётлах, благодаря хамству приезжающих туда гуляк. И вот я вдруг у Вознесенского вспомнил эти прекраснейшие его действительно строки из стихотворения «Осень в Сигулде». «О, Родина, попрощаемся, буду звезда, ветла, не плачу, не попрошайка, спасибо, что жизнь была». Но ему не было 30, когда он это написал. Почему вдруг ветла ему пришла в голову? Вот это тот образ ветлы, с которой я все лето носился. И это сразу, этот эпиграф, сразу лег сюда, из Вознесенского. Так что я ему благодарен и не могу не быть благодарным за то, что он для меня сделал именно в том моем возрасте. Ну, а потом, конечно, я уже резко изменил свои пристрастия литературные, лирические, в сторону большей упорядоченности поэтики.
Вашу поэтику определяют, вы сами эти слова приводили где-то тоже в одном из интервью, что это новизна в каноне. Как это
расшифровать? Да, я хотел действительно, чтобы в моей поэзии не было ничего брутально шокирующего, авангардного. И вместе с тем, чтобы не было никакой эклектики, вот такая, какая есть, такие, допустим, у таких поэтов, как Майков, Полонский, Фофанов, даже поздний Афанасий, Фет. Все должно быть ново, каждый эпитет. Всюду должны дуть сквознячки свободы, и вместе с тем не надо доставать нож из-за голенища и заносить его в свои богохульства, как это делал ранний Маяковский. Это очень непростая задача, новизна в каноне, но именно к ней я стремился, к ее решению всю жизнь и продолжаю стремиться. И теперь считаю, что это был сделан мною правильный выбор.
Может, почитаете тогда то, что хотели?
Ну, сейчас я прочитаю одно стихотворение из подборки «Соленый ветер», которое будет в первом номере журнала «Новый мир» за этот год. Я в этом журнале работал, в общем, после возвращения из эмиграции. И так и остался им уверен. Публикуюсь я в основном именно в этом журнале. Но мы все знаем, что в прошлом году было столетие русского исхода из Крыма. Она поразительная страница нашей истории, понимаете? Если из Новороссийска деникинские войска бежали, была страшная паника, психоз и так далее, то Врангель сумел организовать эвакуацию, конечно, потрясающе. Я просто его считаю самым великим русским политиком после смерти Столыпина.
Но там потом, к сожалению, еще мытарство наших людей в Галлиполе.
Ну, это все равно мытарства были, но они могли бы быть страшнее, если бы Врангель им не помогал, всем этим своим людям.
Ну, ему пришлось заплатить же еще Франции довольно там немало.
Ну, я думаю, что он все-таки был отравлен советской разведкой. Очень неожиданная
кончина. НКВД в 30-е годы большую силу
имел. Это еще в 20-е.
20-е, 30-е в Европе там могло кого-то.
Ну, конечно, и Кутепова выкрали, и Миллера. Это как у себя дома они там чувствовали. Что говорить, когда РОВС, это вот организация русская освободительная, снимала помещение у внука Третьякова или у племянника нашего знаменитого. А он работал уже на совет, на ЧК. Еще в 20-е годы стояла прослушка, их прослушивали в Париже.
А трагедии Фрона Сергея Цветаева?
Это тоже все завязано. Этих, так сказать, да, белые, которые стали на патриотической почве краснеть, это особая драма. И их тоже использовали, конечно, а потом большинство здесь из них погибло тоже. Ну и вот, ведь когда деникинцы бежали, Врангель уже был на Западе в это время и работал там. И Деникин, который недолюбливал Врангеля и, может быть, недолюбливал из ревности, понимая всю значительность этой фигуры. И если бы Врангель возглавил белое движение на 2 года раньше, я убежден, что победа белых была бы обеспечена. Так вот, Деникин попросил Врангеля вернуться. И Врангель, конечно, это крестный путь его. Просто он понимал, что отвоевать Россию уже невозможно, да, начиная с такого маленького клочка, как полуостров Крым. И все равно он вернулся, может быть, на собственную гибель. И за те несколько месяцев, которые он провел в Крыму, он преобразил этот клочок земли и преобразил там и экономические отношения, и восстановил армию, и вот сумел все подготовить к эвакуации, понимая, что, конечно, серьезное наступление на материк уже не в его силах. Как часто старцы и вообще глубоко верующие люди заранее начинают готовиться к собственной кончине и предчувствуют ее. Так он понимал, что эвакуация будет неизбежна. И к ней готовился и провел ее исключительно. Ну а те, кто остался, те были просто уничтожены. Варварски уничтожены чекистами местными.
Да, описано. Молоко, солнце мертвых.
Да.
Солнце мертвых.
Солнце мертвых – гениальная вещь.
У вас есть стихотворение, посвященное
сыну его, да. Сергею, который был расстрелян в Феодосии.
Да. Тоже в «Новом мире», кажется, было опубликовано.
Да.
Не так давно, в том году.
В прошлом году. То есть, эта тема все время меня волнует. Действительно, вы верно заметили, она проходит у меня красной нитью в течение с еще тех времен советских, когда это мало кого интересовало, и все жили проблематикой какой-то прозападной демократизации общества, ничего не понимая и не зная, какой была Россия и так далее, и так далее. Ну вот, я давно мечтал написать стихотворение об этом, что очень непросто. То есть несколько раз я к этой теме подступался, как-то пытался решить ее. И вот Господь сподобил как раз в прошлом юбилейном году как-то все это обобщить в каком-то таком видении утопическом. Это стихотворение называется «Побережье». К столетию исхода из Крыма. Чаек крикливое мельтешенье над складками в окаменевшем помете, привыкшими к их гвалту и виражам. За амальгамой волн с настойчивым неусыпным плеском мысы, подобные миражам. Дорези в глазах, всматриваюсь в распыл горизонта, вот вернется оттуда Врангель с воинством своим посильневшим. Увлажнил прибой прибрежную гальку с радужными клочьями пены под солнцем в облаках потемневшим. Чу, скрежещут якорные лебедки, увернувшихся под ветром соленым, переплавилась в решимость обида. Отвечая, встрепенутся навстречу им соратники в узилищах душных и очистится от красных Таврида. Вот ветром соленым, я так и назвал эту подборку, все соленый ветер по строкам этого стихотворения. И вот как раз уже думая о том, что у нас в конце года состоится разговор с отцом Дмитрием, думал, конечно, тоже, что упомянем этот исход. И я очень рад, что вы завели об этом разговор, потому что это, конечно, трагическое и неприходящее событие, которому не было уделено должное внимание, потому что...
Я боюсь, что не только этому событию. Я боюсь, что, несмотря на то, что произошло и происходит прославление официальное, соборное, новомучеников-исповедников российских, но... К великому сожалению, наш народ, он не вразумился вполне. Нет в народной памяти о них. Это какая-то параллельная реальность в каком-то смысле.
Поразительно, что такие жертвы и не поминаются должным образом. И наоборот, какая-то волна идет сталинизма какого-то, понимаете?
В том числе. Я, вот изучая ваше творчество, вижу, что вот это вот как раз боль и о мучениках, о новомучениках, и о состоянии современной России – это такой непроходящий нерв вашего творчества. Ну, сейчас мы, наверное, не будем особо обсуждать там иммиграцию вашу, как она происходила. Просто у нас на это эфирного времени на все не хватит. Есть какие-то важные темы, хотя, конечно, все взаимосвязано. Вам
Конечно, перед этим вот было удивительно, придешь в собор в воскресенье, и стоит сын Столыпина перед тобой. Ну, это же чудо.
Вам Солженицын предсказал, что вы через 8 лет вернетесь.
Да, Веру прислал письмо.
Да, и действительно так оно и произошло. Вы один из первых вернулись. Да и, собственно говоря, эти немногие это вернулись из тех, кто уже укоренился.
Да, я был первым, кто вернулся. Да. Ну, я и не собирался там сидеть.
И тогда же вы, кстати говоря, написали статью небольшую, которая называлась «О ничтожестве советской литературы».
О, вы даже это помните.
Ну, наверное, по аналогии с Пушкиным, да, не опубликованной его, наоборот. подростком.
О ничтожности русской литературы была статья, да, по-моему, то ли Аполлона Григорьева, то ли Киреевского.
А не Пушкина разве?
Нет, по-моему, а может быть и Пушкина.
Ну, неважно.
Вот кого-то из этой,
да,
плеяды.
Ну, у вас основная мысль была, что советская литература в основной своей массе, она ничтожна, потому что она безбожна. Безбожно и лживо, потому что это социальный заказ, так сказать, который все задавливает, собственно говоря.
Конечно, вот. Так оно и было.
Но потом, как мы уже говорили, да, по словам Солженицына, покатилось уже желтое колесо. Вы где-то в дневниках даже, знаете, такую мне запомнилась у вас фраза есть, что вот при советской власти особенности... Мандельштам, его супруга, мечтали о том, что ладно, можно жить при обыденных человеческих грехах, да, но без этого прессинга идейного коммунизма. Ну вот, не стало идейного прессинга коммунизма, а при этих, все равно этих грехах обыденных жить-то лучше не стало. У вас немножко по-другому, сейчас дословно не помню, но смысл...
Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Да.
Что появилась свобода для греха в том числе, видимо, да?
Понимаете, для чего, допустим, я и мои единомышленники хотели низвержения коммунистического режима? Прежде всего, именно для морального возрождения нашей Родины. Не приватизация эта пресловутая нужна была, не весь этот жаргон свободного рынка. Нужно было моральное воскрешение Отечества. А вместо этого мы провалились в новое желтое колесо. Просто утрамбовало многие-многие ростки.
Заметно в ваших стихах на протяжении всех этих десятилетий, как вы вернулись, такое вот ощущение тревоги. Я хочу одно стихотворение ваше процитировать 94-го года. Такое, на мой взгляд, очень точное вот в этом отношении, пронзительное. «Месяц ромашек и щавеля возле озерной Сурьмы, словно на родине Авеля снова убитого мы, нового Авеля, легшего рядом неведомо где, кротко улыбку берегшего в русой с метком бороде. Стадо с приросшую кожею к ребрам спасается тут, лютые над бездорожьем овод, слепень и паут. Светлое небо порожнее, слышится окрик и кнут, с каждой минутой тревожнее по воскресеньям тут. Все в этой местности пьющие, с каждым стаканом грубей, культе ветров загребущие, да колокольни встающие, тихо из сонных зыбей».
Интересно, что это стихотворение вызвало пароксизм ярости у самого модного тогдашнего критика Немзера. В газете «Сегодня» он написал, что это антисемитизм, он даже тут
углядел. Да? А где здесь антисемитизм? А
очевидно, Авель, что Авель с русов...
Авель, он же не русский, да?
Да, ну, маразм все это, маразм просто.
Мне кажется, просто... вот эта нота, плач по Авелю, да, определенно, она так и не уходит из вашего творчества до сей поры. В этом смысле особо-то и не меняется ничего в России в нравственном отношении.
Меняется в худшую сторону. К сожалению, понимаете, надо прямо сказать. Даже при советской власти та часть общества, которая не шла на конформизм серьезный, она была все-таки и порядочней, и духовней, мне кажется. И я там себя чувствовал как-то больше своим, чем здесь. Вообще самое страшное время в моей жизни, самое безнадежное, это десятилетие 90-х годов после возвращения. Вот именно, действительно, когда я вернулся на родину в чаянии ее воскрешения.
Возрождение, да.
А вместо этого увидел, что все оказалось в руках прохиндеев и придурков.
А почему именно оно вот так и получилось? Настолько все-таки бывая безбожная идеология и жизнь безбожная развратила русского человека и русскую интеллигенцию в том числе. Ведь вы, по-моему, тоже использовали такое понятие рассеяние, что русский народ, он оказался в рассеянии после революции. Это как наказание тоже за грех богоотступничества, там, цареубийство. Но смотрите, казалось бы, вот оттепель, да, шестидесятничество, вы это все знаете не понаслышке, вы тоже участник в какой-то степени этого, вы едете на Соловки, вы потом в Ферапонтове, и у вас есть давнее уже эссе Ферапонтова, которое в «Гранях», кажется, было опубликовано, вот. Меня, знаете, что пронзило? Там описываете судьбу женщины интеллигентной, которая приехала из Москвы, туда, стала директором.
Марина Сергеевна.
Да, вышла замуж за местного там.
Пастуха.
Пастуха. И кажется, это же такое вот склонное, и еще не знаю, с какого века, там, с 19-го, движение русской интеллигенции в народ. Ну, а потом все равно вы описываете, что она к какому-то все равно приходит к печальному результату. Потом муж все равно запил, хоть разводись, так сказать, там, ну и так далее. Со здоровьем проблемы. И ведь, собственно говоря, вот это, с одной стороны, романтическое движение русской советской уже интеллигенции в народ, оно же даже описано. Вот у Владимира Кормера, например, «Наследство» это описано. У Феликса Светова, да, в его романах, там, в том числе «Отверзями двери». И описано-то оно, в общем-то, тоже уже тогда нелицеприятно. Описано уже с тем, что видно, что это все обречено в каком-то смысле. Почему? Не было какой-то вот обращенности ко Христу? Не было воцерковленности, или это было и невозможно, но не сработало это. А когда наступает перестройка и все это прочее, те, кто у руля, интеллигенция, они все это легко сдают. Все истинное, православное, там, соборное, самобытное, чего, собственно говоря, еще и, или уже давно и не было-то. Ведь эта драма, эти 90-е и прочее, оставленность народа, продолжение рассеяния народа, наверное, до сих пор, они же тоже, наверное, не случайны.
Видите, тут вот какая, по-моему, история произошла. Катастрофа 17-го года, Розанов сказал грубо, но отчасти верно, что Русь слиняла в 3 дня. Это падение было причем в феврале. И, очевидно, февраль именно уже стал необратимой точкой. Многие, правда, считают, что если бы Керенский не предал Корнилова, что могла бы быть, так сказать, диктатура полковников, и Россия могла бы выплыть.
Этих «если бы» очень много, начиная вот, очень с государя, много, да, мученика, да. И даже
но во всяком случае, все русские люди, которые в результате этой катастрофы протрезвели как-то духовно, их было много. Меньшинство, но самое сильное, было выслано на Запад, мы знаем философские пароходы. А большинство, в том числе и духовенство, просто уничтожено. Так что 60-е годы возникли уже на пепелище.
Да.
На пепелище, понимаете. И это просто наивная глупость, когда возвращение к ленинским принципам. Понимаете? Ведь что тогда было даже Жупилом? Хрущев ругал заставу Ильича Хуциева. Это же абсолютно проленицкое, так сказать.
Сейчас это смешно.
Смешно.
Просто.
Советский насквозь фильм. Или тот же Вознесенский писал, что Ленин режется в городки, так что в дребезги империи, церкви, будущее Берии, раз. Церковь и Берию поставил в одну строчку.
Ну, рифмуется.
И это было искренне, да, искренне это было. Так что, когда эти люди, или люди ими воспитанные, в конце 80-х годов оказались в идеологическом отношении у руля, вот и началась великая криминальная революция. А за революцией что следует всегда? Реставрация. Вот сейчас мы живем в период реставрации. Но не русской реставрации, а реставрации неосоветизма. И это, конечно, очень болезненно. Сейчас мне жить не так трудно в моральном отношении, как было в 90-е годы. Потому что все-таки русская патриотическая составляющая есть у того же нашего президента.
Да, все быть могло иначе, но не было иначе. Да. Да. Вы знаете, меня поразила тоже одна ваша, где-то в дневниках, кажется, заметка на тему, что вот да, много тоже кричали, кричат, что не было декоммунизации. Но представить себе, если бы начали бы какую-то официальную идейную декоммунизацию, это была бы инквизиция еще похуже, может быть, так сказать.
В том-то и дело, что ситуация была достаточно тупиковая после того, как столько людей было положено на фронтах и во время репрессий. Наше-то поколение уже, я всегда говорю, халявное, понимаете, мы в большинстве случаев, ну, я по себе сужу, не перенесли никаких тягот физических, связанных с фронтом, с физическими перегрузками, и никаких моральных тягот, понимаете, ареста, допросов, пыток. В общем, ну что, КГБ предложило мне уехать, господи, я за эти 8 лет я только приобрел знания о том, что такое цивилизация.
Вы как-то свое поколение называли халявным, что не лагерей уже, ни фронта, ни... А тоже я в каком-то из интервью отметил, что вы очень благожелательно о своих этих противников КГБ говорили, что, в общем-то, никакого к ним обиды, зла не испытываете.
Не испытываю, а что поделаешь?
Многие из них, кто дожил до светлых демократических времен, там ушли в коммерцию, да, там и так далее.
И не просто в обслугу к олигархам. Нет, сейчас вот, например, светлый факт такой. Есть замечательная церковь 13 века под Новгородом, церковь Николы на Липне. Это по Ильменю озеру, если идти в сторону от Новгорода. Я там бывал, я очень любил это место, но туда очень трудно добираться, и туда практически никогда не добирались туристы, или очень редко. Она после войны чуть-чуть была подреставрирована, потом пришла в негодность. Церковь по красоте на уровне лучших владимирских или новгородских храмов. Так вот, вы представляете, это Рождество Путин встречал в этой церкви. Если при советской власти мне бы сказали, что глава государства здесь будет отмечать, стоять на Рождество, я бы решил, что это безумие, что такое невозможно. Нет, вот приехали туда он и, очевидно, те, кто были с ним. Храм отреставрировали тоже благодаря, конечно, усилиям нашего руководства, иначе бы туда не добралась бы просто реставрация, потому что далеко неудобно добираться и так далее. И вот возрождение. Понимаете, русский глава государства едет на Рождество в Николу на Липне, регулярно бывает в других монастырях, на Валааме. Так ну, что если... есть да. Что-то, что обнадеживает.
Ну, в принципе, если говорить об этих высоких, так сказать, вещах, высоких в плане общественном, государственном. Ну, да, конечно, нынешний глава государства – это вообще далеко не худший государь за последние, как говорится, там, столетия, имеющие место быть.
С кем сравнивать, посмотрите, что творится на Западе.
Ну, да. Да и с советскими вождями, если сравнивать.
Ну, советские, да.
Но, знаете, уже подходя к финалу нашей беседы, я по поводу, что действительно может быть отрадным-то. В годичной давности беседе последней с отцом Дмитрием вы сошлись на том, что на самом деле та истинная жизнь, она вот в церковном собрании. Вот она, настоящая эта семья. И отец Дмитрий тоже сказал, что в последние годы он особенно это остро прочувствовал. Он тоже, вот в частных разговорах, он это мы тоже с ним как-то обсуждали. Я просто даже помню, что в 91-м году, в марте, когда я впервые пришел в храм святителя Митрофана Воронежского, по той простой причине, что мне подсказали, что рядом отцу Дмитрию отдали храм, рядом с общежитием литературного института. Так Господь привел да, через Литинститут. Я был поражен именно атмосферой такой домашней, семейной атмосферой внутри храма, как заходишь. Потому что раньше я в каких-то храмах уже бывал, а вот такого пронзительного ощущения домашнего, семейного, собственно говоря, я раньше не ощущал до того момента в церкви. Когда я увидел отца Дмитрия, ну, тут я и остался, так сказать, в этом. И мы как-то это вспоминали, обсуждали, и вот он тоже подтвердил, что да, я вот, говорит, из отпуска возвращаюсь, ну, вот как это к самым родным людям, в отпуске тоже надо бывать, отдыхать там хоть как-то, хоть немного, но рвешься уже вот к своим, как в свою вот духовную родную семью. И наверное, знаете, все наши порой вот суждения или какие-то, может, даже страхи относительно того, что вокруг происходит, это одно. А вот истинное утешение, истинный смысл жизненный ты видишь именно в семье, как вообще в семье своей, и в церкви, как в духовной семье. И кто это обрел, не все это, к сожалению, обретают или как-то могут почему-то прочувствовать, но это, наверное, самое большое счастье. Я здесь хочу просто свою речь вот завершить строчками из вашего стихотворения, дай Бог не ошибиться. «Пристанционный за старую узкоколейкою дом, Бог с Аврааму и Сарою долго беседовал». Может быть, вот это и есть истина в народной жизни, истина церковной жизни. Не от каждого человека зависят какие-то там масштабы большие, так сказать, не на все мы их можем как-то повлиять, но вот истинный свой дом стараться с Божьей помощью формировать, это возможно. И поэтическим словом, я думаю, тоже.
Поэтому церковь и вызывает сейчас такие истерические нападки, уже запредельные, понимаете, со стороны либералов. Потому что им даже претит не само вероисповедание, а тот позитив, в частности, общественный, который церковь несет, и который они не приемлют. Такая Россия им не нужна.
Ну, это иррациональная злоба бесовская, можно сказать.
Да, безусловно. Они похожи на бесов.
Новые бесы. Тут надо нового Достоевского, чтобы их описать.
Совершенно с вами согласен.
Может быть, в завершение что-то прочитаете еще?
Вот стихотворение. Я много думаю и думал о Льве Толстом. Вот это я еще ездил в Оптину пустыню, значит, это 78-й год. Развалины были. Но все равно мне не дает он покоя, потому что многие видят сейчас интеллигенты именно в Толстом вот какую-то альтернативу церкви. Это, конечно, я считаю, глубоко ошибочно.
То, как сами где-то сказали, да. Тоже это, берясь за обличение фальши церкви, становишься сам неизбежно фальшивым, что с Толстым тоже и происходило.
Да. А еще могила Толстого тоже в стороне от погоста, одинокая, под травой неровной, как-то связанная подспудно с последним, прости, России. Для чего ж богатырь нещуплый безоглядно стал раскачивать сваю нашей церкви? Пожалел террористов, писал Столыпину поносные письма, не подставил плечо престолу, снял свою васильковых оттенков блузу, натянул порты и рубаху и пошел пахать. Да разве стало кому-то легче от такого перформанса, простите за выражение? А когда шагал он потом по пашне, утром росным большой ребенок, в сапогах самим же им и подбитых, ох, недобрыми семенами засевал он отчью землю, а драконовыми зубами смуты. Несчастливая наша родина, был глубокий у нее певец, светлых слез на наших глазах виновник, но заранее отказался от креста на своей могиле, у которой, стоя, горько чувствуем его и свое сиротство неизбывно, необратимо.
Спасибо.
Спасибо вам, батюшка, за интересный разговор. Я очень тронут и польщен тем, что вы так хорошо знаете то, что я писал и пишу. И мы с отцом Дмитрием планировали раз в год встречаться, обсуждать, что за год произошло, и какие-то прогнозы на будущее. Может быть, эту традицию, Бог даст, мы с вами продолжим.
Будем живы и здравы, будем с радостью вас приглашать, не забудем.
Спасибо.
А так благодарим вас все за то, что нашли время и силы в наше такое непростое время добраться до нашей студии. И храни всех, Господь, вам здравия, сил и творческих сил, и помощи Божией.
Спасибо.
Вы прослушали беседу с поэтом Юрием Кублановским, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Вел беседу протоиерей Андрей Спиридонов.